Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл «Глубина Евангелия». И сегодня мне хотелось бы задать нашему гостю, Виталию Ивановичу Олейнику, руководителю Центра духовного просвещения, священнослужителю, следующий вопрос. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
Вот Евангелие от Луки в 9 главе, в первом тексте сказано, что Христос дал силу и власть над всеми бесами своим ученикам и также врачевать от болезней. В прошлой теме мы поговорили о том, что такое власть над бесами, как она проявляется, действительно ли это так, какие условия, да, есть для того, чтобы человек мог освободиться от влияния сатаны и бесов. А вот врачевать от болезней – это иное что-то, да? Потому что есть мнение, связывают многие именно одержимость с различными болезнями. То есть, когда Христос изгонял бесов из человека, и болезни некоторые их оставляли. Либо это что-то отдельное, действительно какие-то физические недуги, и, которые нуждаются просто во врачевании. Да, то есть в медицинском вмешательстве. То есть Господь дал еще своим ученикам возможность всем без образования медицинского, не имея степени докторской, там, да, я имею в виду медицинской степени какой-то, да, и диплома врача, лечить людей?
Когда Священное Писание описывает нам вот пораженность человека грехом, то одним из последствий греха является болезнь. Фактически, в книге «Бытие», в 3 главе, когда впервые Господь сообщает о том, какой будет жизнь после грехопадения, сказано: «В болезни будешь рождать детей» и так далее. Вот. И потому эти состояния, безусловно, взаимосвязаны. Состояние греха, состояние власти дьявола, ибо именно властью дьявола грех вошел в мир, и состояние болезни. Евангелие, между тем, даже в этом отрывочке, который вы прочитали, разделяют бесноватость и болезнь.
Но болезнь является, в принципе, следствием греха.
Да, в общем говоря. Да. Бывает и так, что болезнь вызвана одержимостью.
Конкретным грехом и одержимостью.
Да. Например, говорится в одном из эпизодов, что Иисус Христос изгнал духа, который был нем. То есть духа немоты. И когда дух был изгнан, человек освободился от немоты, стал говорить, сказано, разрешились уста его. По синодальному переводу. Или же эпизод, когда Христос говорит: «Сию же дочь Авраамова, которую сатана связал вот уже 18 лет, надо было освободить». А перед этим говорится о том, что она имела духа немощи. То есть в определенных ситуациях в действительности бывает так, что человек, получая освобождение от бесов, он же обретает и физическое здоровье.
Понятно.
Если, если причиной была именно бесноватость.
Ну вот человек, допустим, вышел на холодную улицу, на улицу, холодный воздух, простудился, насморк, у него температура. Это же не значит, что в него бес там гриппа вселился или там простуды.
Конечно, потому-то Евангелие и разделяют. Христос говорит о том, что вот такое служение вам даю и врачевать, да, и исцелять. И в описании служения Иисуса Христа, когда приходили к нему многие, приводили, и он говорит, он исцелил всех, и словом изгнал бесов. То есть это разные понятия. Тем не менее, вот упомянутая вами простуда и так далее, это сфера, на которую или о которой Библия довольно много говорит. В Библии даны нам законы здоровья. Очень много говорится о взаимосвязи между поведением человека и соответствующим вот, состоянием здоровья. И Господь нам уже очень много помог еще до того, как было реализовано Евангелие, поскольку Он в своем законе, в Пятикнижье, дал очень многие принципы здорового образа жизни, живя по которым, вот в современном обществе есть соответствующие исследования, люди в среднем живут на 10 лет дольше, чем в среднем по населению в той или иной местности. То есть это само по себе благая весть. Но мы сегодня говорим о чем-то другом, о чем-то, что Господь Иисус принес с собою именно в контексте своего служения, именно в контексте реализации Евангелия.
Ну да, мы не о профилактике говорим здорового образа жизни, а уже об исцелении от конкретных болезней сверхъестественной силой Божией.
Именно так. И мне хотелось бы вот рассмотрение этого вопроса начать с пророчества об Иисусе Христе, с пророчества о Мессии, собственности, которые исполнились в лице Иисуса Христа. Это известный отрывочек из пророка Исаии. Исаия 53 глава, мессианская глава, глава с мессианскими пророчествами. Вот там в стихах с 3 по 5 есть такой эпизод, с 3 по 5. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Здесь есть три утверждения в этих коротких стихах о роли Иисуса Христа применительно или в связи с темой болезни. Говорится о том, что он, во-первых, изведал болезни. Дальше, более того, он взял наши немощи, наши болезни на себя, и, в-третьих, ранами его мы исцелились. То есть это довольно много о вот этой важной составляющей служения Иисуса Христа об исцелении. И эти пророчества как-то должны были исполниться. То есть вопрос, что означает, что он взял на себя наши болезни? Что означает, что он взял на себя наши немощи?
То есть значит ли он, что переболел всеми болезнями, и теперь мы болеть ими не будем?
Вот. Один из возможных вариантов, да? Я предлагаю обратиться теперь к евангельскому повествованию, где запечатлено исполнение этого важного пророчества. Например, Евангелие от Матфея, 8 глава, 17 стих, говорит. Матфея, 8 глава, 17 стих. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни». То есть Матфей свидетельствует о том, что пророчество исполнилось, что служение Иисуса Христа в действительности это имело место. Что же это значит? В каком смысле он брал на себя наши немощи? По поводу чего Матфей вот говорит о том, что это есть исполнение пророчества Исаии? Посмотрим на контекст. Вот у нас в стихах 14 и 15, прямо перед этим заявлением, сказано так. «Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке. И коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом, и исцелил всех больных, да сбудется речено». То есть речь идет о конкретных недугах. Горячка, как полагает большинство исследователей, это, скорее всего, малярия. То есть это смертельно опасное заболевание в ту эпоху, когда медицина еще не была так развита, как сегодня. Да и сегодня от малярии люди умирают. Так? То есть он взял на себя болезнь тещи Петра.
Но он сам не заразился этой болезнью,
нет,
не заболел ей.
Нет.
Ну что тогда значит? Это все-таки, наверное, в переносном смысле, что он взял на себя. То есть он имел право эту болезнь исцелить. И как? Он же ей не заболел?
Ну, давайте посмотрим на еще один эпизод, который перед этим. Вот 8 глава Евангелия от Матфея, стихи с 5 по 7. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: я приду и исцелю его». То есть лежит, недвижим. Так, в расслаблении полагают, что речь идет о какой-то парализации. Да, да. И дальше вот стих 13 говорит: «И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час». То есть и Христос тут же не падает парализованным. Да? То есть когда используется эта фраза «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни», речь идет о том, что он подобно тому, это важно подчеркнуть, что вот это пророчество дается в том же самом контексте, в 53 главе книги пророка Исаии, где говорится, что Господь возложил на него грехи всех нас. Грехи наши не сделали Иисуса Христа грешником. Они были возложены на него как на жертву в плане ответственности. «Ранами его вы исцелились».
Вот прощает все грехи, а от болезней не от всех почему-то освобождает.
И он сам себе ставит диагноз. Он говорит, что бы я ни превозносился.
Хвастливый, да? Почему-то один вот пышет здоровьем, а другой, несмотря на то, что, может быть, и не сделал никакого такого тяжкого греха, тем не менее болен там тяжелой болезнью неизлечимой.
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Здесь перед нами таким образом пророчество о том, что Иисус Христос взял на себя все последствия греха, грехопадения, в том числе и все болезни, всех, кто когда-либо болел и будет болеть еще до скончания века. И Он взял на Себя и возложил их в смысле ответственности, в смысле платы и как способ исцеления. Но для нас важно здесь подчеркнуть вот что. Это не метафорически. То есть болезни и немощи, не в смысле какие-то духовные, да, там какие-то наши слабости, что касается невозможности сопротивляться греху. Об этом мы уже говорили. В жертве Иисуса Христа и в силе Евангелия есть преодоление силы греха. Да? Он упразднил тело греховное. Но помимо этого, и вот в этом благодатность этого аспекта Евангелия, он еще и физические недуги также понес, и также, я сейчас хочу прочитать из первого послания Петра, вот что он сделал с ними. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. 1 Петра 2, 24 говорит, «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы, избавившись от грехов, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». То есть апостол Петр цитирует пророчество, да? Пророчество Исаии, 53 глава, где говорится о том, что он взял на себя немощи, наши болезни, и ранами его мы исцелились. То есть Христос это сделал когда? Когда в теле своем взошел на древо. Он все последствия греха телом своим вознес на древо и таким образом приобрел право и свободу нас исцелить.
Ну, позвольте, вот мы верою принимаем, что грехи наши прощены, да, не всегда это связано с какими-то физическими изменениями, это просто вопрос веры. Но болезни-то это совсем другое. Человек чем-то болен, многие больны тяжелыми заболеваниями, такими как рак и прочее. Верующие люди страдают от этих заболеваний. Почему же тогда Господь, если Он прощает нам все грехи, и все грехи абсолютно, да, очищает, и сказано, что ранами Его мы исцелились, но вот прощает все грехи, а от болезней не от всех почему-то освобождает?
Вы подняли очень важный вопрос. И я предлагаю к нему вернуться чуть ближе к концу нашего разговора, поскольку в действительности Евангелие демонстрирует, и апостольские писания в целом демонстрируют разницу между грехом и болезнью. Но прежде мне хотелось бы показать еще одно пророчество. Из 61 главы книги пророка Исаии, где в первых трех стихах говорится о служении Спасителя следующее. Книга пророка Исаии, 61 глава, первые три стиха. «Дух Господень на мне, и Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Еще одно пророчество, которое Иисус Христос процитировал в начале своего служения, о чем можно прочитать в 4 главе Евангелия от Луки. Здесь говорится об эмоциональной стороне дела. Да? У нас здесь сетующие, сокрушенные сердцем, дальше плачущие и унылый дух. Так? То есть это все разные эмоциональные состояния. Сегодня очень многие люди болеют именно из-за сокрушенности духа. Причиной многих заболеваний является их психосоматическая природа, когда внутреннее состояние человека, то, как он мыслит себя, как он к себе относится, да, каково его психологическое измерение или психологическое измерение естества человека, вот от этого зависит и крепость его физиологического здоровья. Так вот, благая весть заключается в том, что Христос пришел для того, чтобы освободить людей, в том числе и от всевозможного рода эмоциональных недугов. Депрессия, как один из очень распространенных в современном мире недугов, является причиной очень многих проблем, в том числе и потом уже на уровне физиологического здоровья. И вот Иисус Христос пришел для того, чтобы и от этого избавить. От физических болезней, от эмоциональных болезней. И я хочу предложить прочитать в 7 главе Евангелия от Луки один эпизод, где это пророчество Исаии 61 главы вновь вспоминается. Да? применительно к описанию служения Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 7 глава. Могли бы вы прочесть стихи с 19 по 23?
Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: ты ли тот, которому должен прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней, недугов и злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите и скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
Спасибо. А вот здесь задается вопрос: ты ли тот, кто должен прийти? Ты ли в действительности настоящий Мессия? И вот вместо того, чтобы что-то доказывать, Христос говорит: вот вы просто расскажите, что вы видели. Так вот, когда он описывает, как сформулировать ответ Иоанну Крестителю, то в 22 стихе есть несколько терминов, которые являются прямой цитатой из 61 главы книги Исаии. Да, то есть Иисус Христос цитирует Исаию 61 главу для описания своего служения. И уже позже, когда апостолы проповедовали Евангелие, в 10 главе книги Деяний апостолов о служении Иисуса Христа говорится так. 10 глава, стихи 37 и 38. «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». То есть вновь ссылка: «Господь помазал меня делать то-то и то-то». То есть апостолы тоже, описывая служение Иисуса Христа, видели исполнение в нем пророчества 61 главы книги пророка Исаии. Потому Бог имеет право вследствие служения Иисуса Христа, помимо того права, которое у Бога есть по факту сотворения нас, так он целитель, и таковым назван еще в книге Исход, в 15 главе: «Я Господь, целитель твой». Господь имеет право исцелять в силу того еще, что Иисус Христос, вот как губка, впитал в себя вот эти все вирусы, все эти болезненные состояния телесного плана, эмоционального плана, и телом своим все это он вознес на древо, и нам теперь дал возможность его ранами исцеляться. Христос имеет право это делать.
Не всегда хочет, получается, что ли?
И вот мы теперь можем вернуться к вопросу, который вы задавали некоторое время назад. Почему в действительности так случается, что бывают люди праведные, продолжают болеть? Здесь я хотел бы приложить два ответа. Во-первых, то, что порою человек все-таки сам виноват в своей болезни. И мы находим, например, в опыте апостола Павла, когда он говорит: «Я вот трижды молился Господу, но вот есть у меня этот недуг». Немощь, он называет, да, свое состояние немощью, вот, жало в плоть, то есть это что-то с его плотью было, которое по-прежнему оставалось в нем. И он дает определение, он говорит: это ангел сатаны. Это ангел сатаны. И он указывает причину: дабы я не превозносился.
То есть следствие гордыни его, что ли, или превозношение, это посланное?
Вот это слово...
Для смирения?
Гордиться, да, оно из всех апостольских писаний, да, из всего так называемого Нового Завета в оригинале используется почти эксклюзивно у апостола Павла.
То есть он часто говорит, вот это, да?
Он часто говорит: вот вы принуждаете меня хвастаться. Я бы не хотел, да все-таки скажу, и так далее. И он сам себе ставит диагноз. Он говорит: что бы я ни превозносился.
Хвастливый, да?
Да, то есть он знал о своем недуге. Он знал о своем недуге, вот этом духовном. И это открывало дверь для дьявола, даже у такого великого апостола, как апостола Павла. Открывало дверь и давало дьяволу право его физически мучить. И в особенности, когда мы смотрим, что значит «удручать меня», вот в некоторых современных переводах: «Дьявол меня колотит». Да, то есть это нечто очень серьезное, очень-очень сильное. И, естественно, у богословов есть разные догадки о том, в чем именно это вот, проявлялось, но вот он говорит, я в немощи плоти благовествовал вам. То есть совершенно ясно, что это какой-то был телесный недуг. То есть может быть такое в жизни верующего, в жизни воцерковленного, в жизни человека, находящегося в завете с Богом, что вследствие какого-то греха.
Но ведь все грешны, и каждый согрешает, да, и написано, все мы много согрешаем, сказано, конечно, о верующих людях. Говорят, конечно. Но почему-то один вот пышет здоровьем, а другой, несмотря на то, что, может быть, и не сделал никакого такого тяжкого греха, угу, тем не менее, болен там тяжелой болезнью неизлечимой.
Мы сейчас говорили о том, что, возможно, есть ситуации, в которых причиной болезни является грех.
Но это не всегда прямое следствие.
Конечно же, не всегда. То есть, когда мы говорим об апостоле Павле в качестве примера, то важно подчеркнуть, что исследование текстов его посланий, написанных ближе к концу его жизни, показывает практическое отсутствие глагола «каухаумай» – «хвастаться». То есть у нас есть основания полагать, что он победил вот эту негативную черту своего характера, силой Божьей смог ее преодолеть. Но, как вы уже отметили, есть и основания общего плана. То есть мы греховны по природе. Мы греховны по природе. И Евангелие нам открывают, например, эпизод, когда ученики задают вопрос Иисусу Христу. Давайте посмотрим на Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. В 9 главе, начиная с 1 стиха, 9 глава с 1 стиха. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его». То есть бывает ситуация, когда человек болен просто потому, что он родился на земле. Здесь, когда грех вошел в естество человека, пришли болезни, и со временем ухудшается генетический фонд человечества. Люди рождаются предрасположенными.
Или просто родились в такой местности, где более, больше, да, негативного влияния.
Фактор окружающей среды, например, и так далее. Да? То есть есть вопросы естественного порядка. Мы уже отметили в самом начале, что Бог в помощь нам дал законы здоровья. И они помогают как-то вот нивелировать это влияние греха. Но истребить его полностью означало бы истребить нас. Означало бы истребить человеческую природу. Вот. То есть, потому, когда мы говорим о полной победе над болезнями, о полной победе над микробами, вирусами и так далее, обетование у нас находится только в самом конце. Книга Откровений, 21 глава, повествует в стихах с 1 по 4 следующие. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
То есть в Царстве Божьем после второго пришествия Иисуса Христа, когда нам даны будут новые прославленные тела, тогда не будет болезней. Но, тем не менее, если говорить о нашей сегодняшней теме, мы сказали, сила Евангелия в том, что Господь дал власть исцелять от болезней. Как же тогда понять, от каких болезней у нас есть власть исцелять? О каких болезнях мы можем молиться с уверенностью, что Господь может исцелить эту болезнь? А какие-то, может, есть болезни, когда и молиться-то уже не нужно, да, или нет?
Зная, что полностью от болезней мы освободимся только тогда, когда будет вот дано новое тело при втором пришествии Господа, так? Зная о том, что полная победа над болезнями нам не обещана до этого момента, мы обращаемся к Господу на следующем основании. Мы знаем, что у Христа есть право нас исцелять. Он его заслужил своей собственной смертью. Но нигде в Евангелиях нам не гарантировано, что верующие будут свободны от болезни. У нас есть обетование. У нас есть обетование о том, что мы можем просить, и Бог принимает решение исцелять. В опыте моего служения Господь являл чудесные избавления. Люди исцелялись от рака, люди освобождались от глухоты и так далее, и так далее. Но мы, приступая к Богу, мы приступаем как просители. Вот в отличие, например, от просьбы о прощении греха, где грех истреблен, и где Господь нам гарантирует неоднократно, что любой грех от всякого беззакония, если исповедуешься, Господь очистит, нет у нас подобного обетования касательно выздоровления. Mm-hmm. И вот то, что в Евангелиях написано, это, то есть вот эти чудеса исцеления, они записаны не столько для того, чтобы теперь нам
иллюзию создать,
возыметь надежду, что Господь нас освободит от всех болезней, а с другой целью. Вот давайте напомним, это очень важный момент. В конце Евангелия от Иоанна, в предпоследней главе, написано так, в 20 главе, стихи 30 и 31. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сии. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Главная цель Евангелия – показать, что над всеми проявлениями и результатами греха во Христе Иисусе есть победа. И потому, вот представим человека, которого Господь исцелил от рака. Он же все равно умрет. А через неделю, возможно, простудой заболеет. А возможно, что-то еще случится, что-то проявится, какая-то ситуация. Он все равно будет болеть. То есть даже исцеление, самое чудесное сегодня, они не избавляют нас от нашей главной проблемы. А главная проблема – это греховная природа. Но когда мы веруем благодаря этим чудесам или при помощи, да, видя в этих чудесах исцеление Божью силу, так и гарантию полного восстановления, когда мы веруем в Сына Божия, веруем в жизнь вечную, то мы, имея это, ожидаем того времени, когда наступит эпоха, когда не нужно будет обращаться к врачам. То есть сила Евангелия сегодня реально – она проявляется, и мы тому свидетели. И важно помнить об этом. Важно помнить о том, что ко Христу мы можем прибегать как к целителю нашему, однако мы не можем приказывать Господу нас исцелять, мы не можем здесь ожидать того, чего Господь нам не обещал.
Но если Бог сам решает, кого исцелить, кого не исцелить, кого уврачевать, кого оставить в таком состоянии болезненном, может, и врачи тогда не нужны, или все-таки стоит к врачам обращаться?
Евангелист Лука был врачом. Господь демонстрирует через служение пророка в эпоху Ветхого Завета. Можно прилагать пласт смокв для исцеления. То есть Господь использует естественные все средства исцеления, сверхъестественные. Мы всегда можем, мы имеем право лечиться, обращаться к врачам. Помня при этом, что Господь и врачей благословляет, и лекарства благословляет, Библия никогда не разделяет естественные и сверхъестественные способы исцеления.
То есть можно привести такой текст: «Все, что по силам делают руки, твои делай», и применительно к исцелению также, да?
Очень, очень хорошо сказано.
Большое спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. Пусть Господь вас благословит.
То есть не любая беда является проклятием. Если взять статистику Библии, то о деньгах, о финансах, о богатстве, о бедности и так далее, в принципе, на тему вот, экономическую, очень много сказано. То есть это довольно сильное заявление Иисуса Христа. И оно далеко не единственное. Иисус Христос пришел не для того, чтобы зарабатывать деньги. Он пришел не для того, чтобы строить дворцы. Мы твердо знаем, что Господь приготовил для нас благословение в Евангелии, в том числе и в его материальном измерении.